Приветствую вас на подкасте «Читаем и рассуждаем». И продолжаю знакомить вас в рубрике «Приятно познакомиться» с разными авторами и книгами, которые, на мой взгляд, необходимы для того, чтобы вы нормально развивались, чувствовали интерес к жизни и к тому, что происходит не только в сфере литературы, но и, например, ботаники. Вот сегодня я приготовил для вас замечательную книгу Николая Михайловича Верзилина «Путешествие с домашними растениями». У него, конечно, очень много книг. Мы все их приведем в примечании к подкасту, перечислим, чтобы вы могли познакомиться с его творчеством, с его деятельностью на ниве ботанической. А вообще Николай Михайлович Верзилин известен как самый такой известный учитель ботаники. Он был даже автором учебника для 5-6 класса, учебника ботаники. А вообще с детства увлекался книгами про путешествия, про приключения. И Майн Рид, и Фенимор Купер, и Жюль Верн были в его арсенале, так сказать. Во время войны он по состоянию здоровья не попал на фронт и был с детскими домами отправлен в эвакуацию. Интересно, что в это время именно начал писать книги, которые помогали людям выживать. То есть первая его книжка «Лечебница в лесу» для блокадного Ленинграда была вообще как, ну, хлеб насущный, потому что он и сам вместе с детьми из детских домов собирал лекарственные растения и такую преамбулу сделал в одной из книг: «Собирайте лекарственные растения для аптек и госпиталей. Это будет настоящая помощь фронту. Мы еще встретимся с вами на охоте за другими полезными растениями». И такие растения, как лопух, щавель, хвощ, они шли в пищу и спасали людей в те военные и голодные годы. Потом самая известная книга Николая Верзилина — это «По следам Робинзона». Она выдержала массу переизданий. Первый раз она вышла в 1946 году, сразу после войны. И из этой книги, если можно сделать такой вывод, что растения, они и для питания, и для лечения, и для гигиены, и даже для парфюмерии пригодны. И про многие эти растения автор сознанием дела пишет, советует и приводит интересные факты из жизни и из происхождения этих видов растений и как их использовать. Его сын в воспоминаниях, Никита Верзилин, вспоминал, что на подоконнике своего кабинета отец превратил его буквально в ботанический сад. Еще одна книга «Пылинки дальних стран» выходила уже в начале 50-х годов. И в конце своей жизни Николай Михайлович Верзилин издал еще книгу «Учитель ботаники» или «Разговор с растениями». То есть закольцевалась, так сказать, вот эта история. Он начинал с преподавания, а в этой книге в конце жизни как бы обобщил свой педагогический опыт. Ну и вся его жизнь была связана с миром растений. Прочитаю вам несколько эпизодов из этой книжки, вот, которую я сегодня принес, «Путешествие с домашними растениями». Она тоже несколько раз переиздавалась. Вот та книга, которая лежит у меня на столе, это книга 1965 года. В конце, если вы откроете вот задний форзац, тут прекрасная карта вклеена, такая разворачивающаяся, сложенная в несколько раз, где в обрамлении такого коллажа из растений карта мира, два полушария, и циферками отмечены места происхождения наиболее популярных культурных растений. Это тоже очень интересно разглядывать. Сама книжка тоже снабжена и фотографиями, и такими зарисовками, и цветными картинками, очень красочными, которые иллюстрируют разные природные зоны и показаны растения конкретные в этих природных зонах. Ну и вот прям натолкнулся на картинку. Бегония такая очень красивая. Надо, кстати, посмотреть, кто автор иллюстраций. Вот, потому что вот эта бегония, можно сказать, прям срисована с подоконника самого автора. Стоит на такой подставке мраморной, и рядом еще другие растения. А глава называется «Деревце, уничтожающее моль». Видите, можно даже не читать дальше, а понятно, для чего служит то или иное растение из названия главы. Но я начну с самого начала. Мне очень нравится, тут такой гигантский кактус нарисован и скачущие всадники. Очевидно, это какая-то мексиканская пустыня изображена. Сразу вспоминаем, опять же, про тех писателей, которых любил Николай Верзилин, Фенимор Купер, Майн Рид. И читаем такое вступление. «Среди растений, украшающих наши комнаты, странно видеть зеленые палки или шары, покрытые острыми колючками. Зачем таких уродцев держат на окнах? Что в них красивого и интересного? А между тем, многие любят этих дикобразов среди растений и собирают большие коллекции их. Любителей таких растений называют кактусистами». Ну, я бы сказал, кактусоводами, но вот Николай Михайлович приводит такой термин – кактусисты. «Кактусы интересны своей оригинальной формой, выносливостью и замечательными цветками. Они привлекают внимание не только любителей комнатных растений, но и ботаников, изучающих жизнь растений. На кактусах изучается приспособленность растений к таким условиям жизни, в каких другие растения не могут существовать. Вот почему во всех ботанических садах имеются большие коллекции кактусов». Ну и прямо сразу хочется поехать в ботанический сад МГУ на проспект Мира или на ВДНХ, в наш замечательный ботанический сад, чтобы познакомиться на практике. Но это вы обязательно, сейчас же лето идет, обязательно можете сделать в свободное время, а пока продолжим читать книгу Николая Верзилина. И следующая глава тоже, тут он путешествует по разным странам, виртуально путешествует, и мы попадаем в Древний Египет. «Я не могу без волнения смотреть на это растение с длинными голыми стеблями, на верхушке которых густые мутовки тонких листьев. Это растение переносит мои мысли не только в далекие земли, но и в самые отдаленные времена. У нас в Ленинграде, в Эрмитаже, бережно хранятся куски коричневых свитков со странными письменами, похожими на рисунки. Они найдены в Египте, в древнейших могилах фараонов и знатных людей. В гробах-саркофагах всегда находили свитки странной бумаги, перевязанные шнурками. Многие из этих свитков, некоторые длиной до 40 метров и шириной в 1 метр, пролежали свыше 5000 лет. Кто писал эти странные письмена на длинных свитках? Писали в те далекие времена писцы, которые пользовались большим почетом. На желтых хрустящих свитках через тысячелетия дошли до нас красивые гимны, посвященные солнцу, страшные сказки и рассказы. Эти свитки сохранили и поучение учителя школьнику, и ястреба нужно учить видеть гнездо, и сокола приходится обучать полету. Я сделаю из тебя человека, дрянной мальчишка, знай это». Египетские свитки с письменами называют папирусом. В переводе с египетского языка папирус означает «дар реки». Папирус — это растение, росшее еще в давние времена на болотистых берегах Нила. Его разводили как культурное растение вблизи Мемфиса, Фив и других городов. Сейчас папирус встречается только в верховьях Нила, на озере Чад и в бассейнах Нигера и Конго, то есть в тропической Африке. В местах, где растет папирус, берега реки образуют темно-зеленые стены в 3 и даже 5 метров высотой, тянущиеся непрерывно. Зеленая стена состоит из прямых трехгранных стеблей толщиной с руку. На вершине такого стебля свешивается в стороны густой пучок или зонтик длинных и узких листьев. Иногда среди зеленых зонтиков с листьями появляется стебель с более высоким зонтиком соцветий в виде опахала серого цвета, состоящих из сложных колосков, в которых цветки прикрыты чешуйками. Ну, вот смотрите, сразу мы представляем, и исторические какие-то сведения приводит автор, сразу представляем себе жизнь в тех далеких временах, и природные описания, сразу представляем себе верховья Нила или там озеро Чад, так наглядно и живо иллюстрирует словами Николай Верзилин вот то, что он видел сам во время своих путешествий. А дальше тоже очень интересная история про растения японские. Как вы думаете, что это будет? Конечно же, это бонсай. Глава называется «Кукольные деревца». С незапамятных времен японцы выращивают карликовые деревца, или, как они называют, бонзай. Обычно такое деревце выращивают из черенка, чуть толще пальца, срезанного со старого цветущего дерева – вишни, сливы, японского клена, сосны или лиственницы. Принявшийся черенок высаживают в тесный фарфоровый горшок с плохой почвой, смешанный со щебнем. Почву при этом плотно утрамбовывают и очень редко поливают. Растения подвергают пытке голодом. Мало того, изгибают волнообразно стебели и ветви, связывая деревце проволокой и веревками и придавая этим деревцу со свисающими вниз ветвями уродливый или плакучий вид. Рост задерживался не только плохим питанием и изгибанием веток, но и вытаскиванием, изгибанием некоторых корней. Под них подкладывали камешки, а слишком прямо и быстро растущие ветки вырезали. Вот и получались изумительно уродливые деревца, карлики с искривленным стволиком, изогнутыми ветвями и корявыми корнями. Такие лилипуты бывают сплошь покрыты цветами. Этому способствует искривление ветвей, задерживающие органические вещества. Выращенные таким образом миниатюрные деревца имеют вид очень старых деревьев, и они действительно очень стары. Деревца в полметра высотою, оказывается, имеют от роду 50, 100 и даже 300 лет. Медленно растущих карликов выращивало не одно поколение садоводов, передающих своих питомцев сыновьям, внукам и правнукам. Японские садовники выращивают деревья-карлики не только для своих миниатюрных садов, но и для комнат. Растения лилипуты многим нравятся своей необычностью, оригинальностью и удивительным сходством с настоящими большими старыми деревьями, растущими в природных условиях. То есть здесь вам и руководство, и познавательные интересные истории. Ну и не будем забывать, что автор являлся учителем, педагогом, и вот глава «Путешествие под микроскопом» как будто вот на уроке присутствуем. Николай Михайлович пишет про элладею, такое растение. У элладеи интересный лист. Его внутреннюю жизнь можно видеть прямо через кожицу. Не нужно делать никаких срезов. Положите листик на стеклышко в каплю воды и смотрите на него в микроскоп. Действительно, кожица как стеклянная. Видно множество клеток, наполненных знакомыми нам хлорофилловыми зернами. Найдем самые крупные клетки и переведем объектив микроскопа на большое увеличение. Теперь смотрите внимательнее. В клетке хлорофилловые зерна располагаются неравномерно, а больше по краям или иногда пересекая клетку. И странно, хлорофилловые зерна как будто медленно движутся. Да, как зеленые вагончики, друг за другом, будто сцепленные, они бегут в одну сторону, по краям клетки, и пересекая ее. Мы неверно назвали хлорофилловые зерна вагончиками, так как не они бегут, а бегут, струятся прозрачные рельсы. Это движется, струится замечательное живое вещество — протоплазма. Недаром она так называется. По-гречески «протос» — первый, плазма — образующееся вещество, первичное вещество. Протоплазма вечно движется в живых клетках, то медленнее, то быстрее. В холодном помещении движение протоплазмы такое медленное, что незаметно для глаза, даже смотрящего в микроскоп. Если препарат слегка подогреть до 30 градусов по Цельсию, то движение будет довольно быстрое. При нагревании до 40 градусов движение протоплазмы снова замедляется. При температуре 50 протоплазма свернется, и при понижении больше уже не будет двигаться. Жизнь протоплазмы и всего организма прекратится. А дальше есть даже такие странички с рисунками разных наборов предметов ухода за растениями, конкретных советов, списков и состава для подкормки растений, правил пересадки растений. То есть очень полезная такая книга, которую, считаю, нужно иметь, ну, не только тем, кто любит растения, но и тем, у кого их нет, потому что надо обязательно заводить дома растения, которые, как мы знаем, это не только из книг Николая Верзилина, но из его книг особенно. Некоторые растения очищают атмосферу в доме, некоторые уничтожают даже насекомых, паразитов. Некоторые влияют благотворно на эмоциональное состояние человека. И вот, как описывает Николай Верзилин, банный день растений. Гигиена, необходимая растениям. Когда листья растений покрыты слоем пыли и даже паутины, они не могут хорошо расти. Растения нужно мыть. Для этого подогревают воду, приготовляют зеленое, жидкое или простое мыло, губку или мягкую тряпочку, мягкую щеточку, зубную или кисточку. Растения с жесткими кожистыми листьями, особенно складчатыми, как у финиковой пальмы, следует предварительно вычистить от пыли мягкой щеточкой. Даже кактусы приходится чистить кисточкой. Потом производят стрижку. стрижку, остригают все сухие веточки и увядшие листья. Затем по очереди ставят каждый горшок в пустой таз и моют, поливая тепловатой водой, вытирая каждый листик губкой или тряпочкой. Кожистые листья, особенно загрязненные, моют мыльной водой. Моют и стебель, и веточки. Конечно, сильно тереть губкой нельзя, так как у растений кожица тонкая. Не следует допускать мыльной пены на землю, так как корни растений не выносят мыла. Вымытые и ополоснутые излейки растения опрыскивают еще из пульверизатора, особенно листья снизу. Увидите, как сразу ярко заблестят позеленевшие листочки, как похорошеют и совсем празднично станут выглядеть ваши растения. Пусть не цветет ваш оконный сад, но он теперь не имеет унылого серого вида. Наоборот, эта свежая зелень, необычная зимой, привлекает ваш взгляд. И вы не раз подойдете к окошку и скажете: «Посмотрите, как хорошо выглядят растения после бани». Ну и дальше. 5 условий, необходимых для жизни растений. Свет, воздух, тепло, влага, питание из почвы. И дальше все это объясняется. Конечно, на каникулах хорошо ходить в походы, разглядывать растения, изучать их в живой природе, но без таких полезных книг мы мало что сможем понять. Обязательно нужно читать такие книги, научно-популярные и даже более научные, для того, чтобы понимать, откуда что происходит, откуда какое растение пришло к нам на нашу землю, какие особенности жизни растения, жизненного цикла растения существуют. Все это дико интересно, и даже не тем, кто собирается стать, посвятить свою жизнь ботанике, но и просто любому человеку, потому что растения сопровождают нас в течение всей жизни и находятся, ну, практически везде, даже в пустыне. Отдыхайте, лето в самом разгаре, изучайте растения и, самое главное, читайте хорошие книги.